Привет! Это «Калькулятор. Версия ПРО». Подкаст, в котором мы говорим об инвестициях. Говорят об этом Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов. Эта компания называется «Ньютон Технологий». Вам ничего не даст, друзья. Ну, теперь знаете это. И автор YouTube-канала «Вредный инвестор» — это тоже я.
Всем привет! Я Андрей Ванин, частный инвестор, тоже автор YouTube-канала об инвестициях и также автор курсов по инвестированию.
«Калькулятор» — это подкаст в студии «Техника речи». И у этой студии есть телеграм-канал, который так и называется «Техника речи». В этом канале команда студии делится своими проектами, рассказывает о новых подкастах в России и в мире, а еще говорит с теми, кто их делает. В общем, обязательно подпишитесь на этот прекрасный телеграм-канал. Партнер «Калькулятора» в этом сезоне – инвестиционная компания Freedom Finance. Она помогает работать как на российском, так и на зарубежных фондовых рынках, в том числе американском. Какие услуги оказывает компания? Это, например, брокерское обслуживание, доступ к торгам и доверительное управление ценными бумагами. Почитать подробнее можете по ссылке в описании, а в середине этого выпуска, в отдельной рубрике, мы поговорим о паевом инвестиционном фонде «Индустрии будущего».
Друзья, напомню, что пятый сезон у нас про различные технологии будущего, про отрасли, которые могут изменить нашу жизнь, а инвесторам принести существенные прибыли. Мы изучаем эти тренды с точки зрения инвестора, но при этом приглашаем квалифицированного гостя, который нам поможет разобраться в отрасли, в ее перспективах и сделать правильные выводы. Сегодня мы обсудим инвестиции в роботов, и для этого мы позвали гостя Александра Байкина. Он IT-директор и автор YouTube-канала про роботов.
Саш, привет.
Да, привет.
Привет.
Парни, меньше 24 часов назад, значит, мы сидим, остались поздно на работе и обсуждаем, как всегда, фондовый рынок. И там один человек, ну, кстати, частный инвестор такой, известный достаточно в России, поднимает тему, естественно, Теслы. Он говорит, ребята, если он сделает этого робота, которого вот вы там могли прочитать в новостях, а Тесла обещает сделать такого робота-носильщика, и говорит, если он его сделает реально, то акция примерно x50 будет стоить от текущих. Значит, вот такой вброс просто вечерком после работы, все устали, чуть выпили. И долго мы не могли понять, почему x50, споры не утихали, они утихают до сих пор. Ну, Саш, скажи, это правда, что ли, такая индустрия, которая может, там, не знаю, Теслу сейчас, каким-то роботом, который с руками и с ногами, роботов-то много, толкнуть там, не знаю, в десятки раз?
Действительно, новость серьезная. Илон Маск всегда замахивается на какие-то амбициозные проекты. И надо сказать, что вся наша среда предназначена для антропоморфных существ. И действительно сложно сделать робота, универсального робота, который бы делал те операции, которые делает человек, в другом форм-факторе. Поэтому многие компании стремятся сделать человекоподобного робота, который приспособлен к нашей среде, а наша среда приспособлена для людей. Вот поэтому это действительно вот такая новость прорывная. С другой стороны, мне кажется, что те сроки, которые заявляет Илон Маск, то есть в следующем году выпустить прототип, это нереально. На самом деле реально сделать в течение 2-3 лет.
Окей. Ну, кстати, по поводу форм-фактора, классная фраза, я никогда об этом не думал. В Хамовниках недавно ехал на самокате, и, значит, навстречу едет коробка, ну, доставка там одной большой компании айтишной, да, возят еду, просто люди кладут, и там по адресу, ну, только в одном районе. И я понимаю, что я не могу с ней разъехаться, ну, потому что, ну, она просто большая, она как такой маленький луноход выглядит. Самокат, я, еще там люди какие-то идут. И вот к вопросу о том, что когда она едет, честно, страшно. То есть она не огромная, но как только собака, в общем, едет на тебя, страшно. И если бы шел, наверное, робот, который нес бы ту же еду, я бы себя чувствовал комфортнее, потому что форм-фактор, как ты скажешь, да, то есть, по сути, узкая дорожка, блин, она просто сделана, ну, для людей, не для этого лунохода, ну, как бы.
Ну, вообще, вся инфраструктура сделана для людей. И на самом деле у доставщиков, вот тележек-доставщиков другая проблема какая?
Не знаю.
В том, что они доставляют до двери. Да, у нас у нас многоэтажные дома, и люди так обленились, что я думаю, что не каждый будет готов спуститься с 10 этажа на 1
Черт.
И взять свою пиццу.
Я как-то с другом спорил, он такую фразу сказал, что глупые люди покупают, ну, вот есть вот всякие бизнес-центры, есть просто жилые комплексы, где нету подоконника, ну, просто вся стена – стекло, да, не за что зацепиться, там как-то открывается чуть-чуть, окошко, что проветриваться, да, обычно чуть-чуть вниз и чуть сверху, такое типа зимнее проветривание, говорят, дураки, потому что где будет дрон приземляться, нужно, чтобы была маленькая площадочка у тебя возле окошка, чтобы ты сидишь, он прилетел к тебе, принес свою книгу, наверное, не знаю, и ты руку достал. осталось. Нету подоконников. Они будут продавать эти квартиры скоро. Это, к слову, о инфраструктуре. Мы не готовы. Мы не готовы к роботам.
Тут на самом деле есть различные варианты, да, возможно, будут какие-то лифты для доставки еды, продуктов, либо вещей до квартиры. Просто робот будет туда заезжать, сбрасывать посылку, и эта посылка будет доезжать до нужного этажа. Ну, то есть, вариантов решения этой проблемы масса, и абсолютно правильно ты сказал, что если таких роботов будет очень много, то людям негде будет ходить.
Так, парни, люблю эту рубрику всегда. Давайте помечтаем. Как заработать бабла? Андрей, были у тебя вопросы?
Да, давайте все-таки поговорим об индустрии, о самих роботах. С одной стороны, производство в основном осуществляется роботами, и люди оттуда вытесняются. Но с другой стороны, вот, например, сфера услуг, кажется, пока там немного роботов, хотя они туда проникают. В общем, вначале хотелось бы спросить такой банальный, мне кажется, вопрос, но важно в него погрузиться. На какой сейчас стадии находится использование роботов? Где они уже постоянно применяются, где нет, какие перспективы?
Ну, вот, да, общем... где рывок вообще хочется знать точно, если он предполагается, где можно.
Да, то есть, в общем, где сейчас мир находится в сфере робототехники?
Сейчас робототехника находится на начальном этапе, то есть это такой early adopters, да, вот когда если график посмотреть жизни продукта, то вот на первоначальной стадии мы находимся. Роботы активно применяются в промышленности, множество различных промышленных роботов, это руки, манипуляторы, и такие роботы стали создаваться, ну, примерно там в 70-е годы прошлого столетия. И эта индустрия действительно хорошо развивается. В основном роботов устанавливают в автомобильное производство, и мы, наверное, уже не можем представить производство автомобилей без роботов. Роботы варят, роботы красят, роботы что-то собирают, роботы перевозят и так далее. То есть это самое роботизированное производство на данный момент. И, наверное, применение промышленных роботов в этой области – это, ну, 50, может быть, даже больше процентов от всех установок промышленных роботов. И в этой индустрии, наверное, ждать рывка не приходится. Единственное, что, безусловно, в других областях будут применяться эти промышленные роботы, это пищевое производство, это, ну, другие, не знаю, агро, сортировка, логистика. Но еще раз скажу, что, наверное, рывка здесь не будет. И прогноз по рынку роста где-то примерно там 10, может быть, 12% в год по промышленным роботам. Другой сегмент, то есть робототехника классически делится на два сегмента. Это промышленные роботы, вот роботы-манипуляторы, про что я сказал, которые на производствах используются. И второй – это сервисные роботы, это, по сути, остальные роботы. Вот это большое семейство делится еще на две подгруппы. Это профессиональные сервисные роботы, которые покупают компании, и персональные. Вот то, что ты как раз начал в начале, у каждого ли будет Tesla-бот? Ну, в начале точно не у каждого, потому что он будет стоить, ну, просто космических денег и будет, естественно, покупаться компаниями на различные участки. И сегмент именно сервисных роботов для компаний, он по прогнозам IFAR, это Международная Федерация Робототехники, он будет расти примерно на 30-40% в год. И это действительно большой рынок. В первую очередь драйвером этого рынка, конечно же, послужила пандемия. И вот под область именно профессиональных сервисных роботов, который будет очень сильно расти, который будет являться драйвером этой индустрии, это логистический робот. То есть роботы, которые будут использоваться на складах. Начиная от тележек, манипуляторов для сортировки и так далее, мы видим сейчас самый известный пример – это склад Amazon, где там десятки тысяч роботов трудятся, и Джефф Безос сэкономил на людях гигантскую сумму денег и стал самым богатым человеком. То есть логистика – это вот такой драйвер этого рынка. Не надо забывать, конечно, про медицину. Медицина – это тоже та область, которая будет развиваться в сфере робототехники, и, наверное, опять же, пандемия стала таким драйвером, рывком для этого. Как раз готовясь к сегодняшнему интервью, я обнаружил, я думал, что несколько, всего лишь есть несколько компаний, которые котируются на рынке в части хирургических роботов. Их оказалось порядка 5-7 компаний, которые делают хирургических роботов, которые помогают хирургам делать операции. И самая известная компания – это, конечно, Intuitive, которая делает робота Da Vinci. Но это единственная компания, которая реально продает роботов. Все остальные компании находятся на этапе создания, прототипирования, испытаний, сертификации, потому что в медицине самое сложное – это не сделать робота. В медицине самое, ну, может, не сложное, самое долгое – это сертифицировать робота. И время, которое нужно для сертификации, оно там исчисляется год, может быть, полтора, может быть, два. И за это время компания создает нового робота. Его опять надо сертифицировать. То есть, такой вот какой-то замкнутый круг получается. Ну, и стоимость этого робота, она там, ну, я точных цифр не знаю, но там от нескольких миллионов долларов до 10 миллионов долларов. То есть, стоимость этого робота гигантская. Ну, слава богу, они стали в том числе и в России. Появляются там порядка 30 либо 40 штук в России есть и делают уникальные операции, которые не может сделать сам хирург.
Слушай, я вот пока, ну, ты рассказывал, открыл карточку, да, Intuitive. Смотрите, 120 миллиардов оценка компании. 120 миллиардов – это не какая-то маленькая компания. Ну, у меня есть в портфеле компании, тоже у них там заводы там в нескольких странах, они там стоят типа 15 миллиардов. То есть, это 120 миллиардов, я, на самом деле, в тильте от этого всего.
Ну, на самом деле, вот эти вот компании, которые создают хирургических роботов, потому что их мало, только компания делает какой-то анонс, что сделала какие-то эксперименты на мышах – сразу стоимость компании там X10 повышается. Поэтому вот эта область, она очень перспективная.
Ну, тут, наверное, добавить, что большое рынок очень огромен. Количество операций, я думаю, в мире большое количество. И, соответственно, перспективы очень важные. Да? То есть, это экономия там, на издержках. Робот может работать круглосуточно. Не нужно там, отпусков. Больничных, пособий.
Мне очень, знаешь, с лета хочется сказать еще, что в медицине, типа, риск ошибки ниже, мы не знаем, но, ну, типа, высокоточная техника есть понятие, да? То есть, рука не дрогнет.
Безусловно, но вот с точки зрения хирургических роботов пока рано их называть автономными. Операция делается хирургом, но робот помогает сделать ее более точной.
Получается, компания огромная оценка, но, в общем, рынок только начинает появляться,
да, вот только формироваться. Сейчас нет, подожди. Оценка, ладно. Я сейчас просто смотрю. Выручка 4 миллиарда в год долларов и прибыль 1 миллиард. То есть, из 4 миллиардов они, ну, дохода 1 – это,
ну,
прибыль.
Ну, 25%.
Ну, да, 25% – это очень высокие показатели, я хочу сказать. Это, они же производством занимаются, правильно? Это не IT-компания, которая кодит.
Ну, смотрите, там, скорее всего, в ресерч очень много вкладывается денег, и если бы они просто вот остановились и просто делали бы своих роботов, у них
было бы еще больше.
Еще больше. Слушай, это, короче, такой хороший, солидный, огромный бизнес, который высокоэффективный. Вот прямо сейчас, прямо right now. То есть, никогда это в будущем, потому что все изменится.
То есть, уже, даже
уже
на старте,
сейчас, да. Я что хочу вам сказать, парни, что это просто очень большой, солидный и емкий, как я вижу, и при этом эффективно 30% вот было в том году, ну, по профит-маржа, то есть, вот, ну, отношение прибыли к выручке было 30% даже, да? Ну, еще вот, правда, R&D, ты все правильно вспомнил, потому что, как правило, R&D – это там большая доля выручки уходит на это. Если остановить, может, там все 50 будет процентов. Это хороший, крутой бизнес, в общем-то.
Но смотри, важно добавить все-таки для слушателей, что при капитализации 120 и прибыль 1 миллиард, тут явная как бы ставка на будущее, что эта прибыль должна удвоиться, утроиться, а лучше там, в 10 раз
наверное,
и больше.
Удесятериться, да.
Да, удесятериться. Ну, в общем, мы, наверное, точно можем маленький вывод сделать, что потенциал для этого рынка огромен, и вполне возможно, эта компания, будучи лидером, как раз, собственно, и сможет захватить его, ну, большую долю.
Да, я бы еще добавил, что на самом деле, как я сказал, что не только компания Intuitive котируется на рынках, но и другие роботические компании, которые делают роботов для операции, тоже они есть, и мне кажется, к ним тоже надо присмотреться, потому что Intuitive уже такая достаточно известная компания и долго существующая компания на рынке робототехники.
Так, какие? Это интересно.
Стереотаксис, Асенсус, Титан, Медтроник. Ну, вот 8-9 компаний, которые занимаются различными роботами. Они специализируются на разных операциях. Например, Globus Medical специализируется на операциях позвоночника.
Парни, Globus Medical. 8 миллиардов капитализация, то есть это уже в 10 раз меньше, да, даже чуть больше, чем в 10 раз. Вот уже напоминает компанию такую небольшую. Естественно, как небольшая компания, ну и прибыль небольшая, там 100 миллионов прибыль в год, 800 выручка. То есть уже немножко не такие цифры хорошие. Тем не менее, вот, да, действительно занимается лечением позвоночника, все, что связано с этим, стоит пока немного. И, конечно, там котировка, я не буду ее озвучивать даже в эфире, чтобы не соблазнять наших слушателей.
как мы тут обсуждали и автопилоты, да, все ждут, когда он будет настоящим. Вот хочется также спросить, когда все-таки робот-хирург будет автономным?
Ну, давайте сначала все-таки выведем на рынок хотя бы несколько компаний, чтобы не только компания Intuitive делила этот рынок, а дальше это уже будет следующий шаг. Но я думаю, что лет 10, не меньше. То есть, автономные автомобили появятся намного быстрее.
Быстрее, окей.
Ну, это, кстати, хорошо для нас как инвесторов. Это возможно зайти в эти бумаги сейчас, то есть, если только движуха начинается. Это плюс, это плюс.
Время партнерской рубрики, которую мы делаем вместе с Freedom Finance. Напомню правила. Здесь мы разбираем один продукт или сервис компании и задаем ее экспертам скептические вопросы.
Сегодня это интервальный паевой инвестиционный фонд индустрии будущего. Им управляет компания «Восток-Запад», а Freedom Finance выступает маркетмейкером. Как он устроен? Эксперты фонда выбрали 11 перспективных индустрий. Это, например, облачные технологии, искусственный интеллект, чистая энергетика. И в каждой определили 3 компании-лидера.
Это как раз очень соотносится с темой всего нашего сезона. Мы говорим как раз об инвестициях в будущее. И надо признаться, разобраться в том, что только развивается, определить, какие разработки по-настоящему перспективны, бывает очень непросто. Поэтому вопрос эксперту Freedom Finance сегодня такой. Многие так называемые индустрии будущего экспериментальные. Они могут действительно развиться во что-то, а могут и нет. Насколько рискованно в них инвестировать?
С нами на связи директор по инвестициям управляющей компании «Восток-Запад» Александр Орлов.
При отборе бумаг в фонд мы смотрим на фундаментальные показатели компании, такие как темпы роста, динамика доли рынка, прибыли, маржинальности, рост клиентской базы. Также есть специфичные критерии для конкретной индустрии. Например, поддержка федерального правительства, концентрация в отрасли, репутационная позиция. Наш фонд сфокусирован на компаниях, имеющих большой потенциал совершить революцию в своей области. Они уже сейчас занимаются технологиями будущего, которые будут активно развиваться в ближайшие 10-15 лет. Но это не обязательно неизвестные компании. Например, все знают Amazon. Она уже сейчас добилась выдающихся успехов, и мы видим ее огромный потенциал в будущем. Тоже можно сказать и о Microsoft, или Sony. В фонд входят и промышленные компании, которые ставят на технологичное развитие. Например, это Tesla, которая за год с ноября 2020 года выросла почти в 3 раза. Компании именитые, и даже им есть куда расти. Фонд подходит для всех категорий инвесторов. Купить его можно через любого брокера. То есть это легко и удобно. Стоимость пая с момента запуска фонда в сентябре 2019 года выросла более чем в 1,5 раза.
Спасибо. С нами беседовал директор по инвестициям управляющей компании «Восток-Запад» Александр Орлов.
Да, мы чуть-чуть коснулись всяких складских помещений логистики. Вот, может быть, там назовем компании, которые...
Так тема закрыта, нет? Я понял, так, нет?
А какие компании там
представлены? Нет, просто к тому, что все, типа, этот сектор не растет.
Нет, именно логистика растет. Но я не нашел специализированных компаний, которые котируются на рынке, не знаю, по какой причине. Потому что, на самом деле, компаний достаточно много, которые делают логистических роботов. Почему они не котируются вот именно логистически? Да? Вот есть компания Amron, например, которая делает тоже логистических роботов, робототележки, но это только одно из направлений компании Amron, даже роботтехнически, чем она занимается.
Ну, давай тогда, вот, может быть, про нее поговорим. Чем она еще занимается? И как раз коснемся других сфер.
Да, ну, компания Amron, я думаю, всем известна, да, она производит различное медицинское оборудование. Для меня, на самом деле, загадка, почему они пошли в промышленных роботов, а не в медицинских роботов. То есть, она делает промышленные манипуляторы различные для промышленных производств, делает роботехнические тележки для логистики, либо для сервисных роботов, когда на тележку можно поставить какой-то манипулятор, и он будет ездить там... делать какие-то операции сортировки, передвижения и чего-то еще. Вот чем сейчас занимается компания Amron. Но вот если мы хотим идти дальше, на самом деле я сказал, что промышленные роботы, они свой век, ну, можно сказать, закончили с точки зрения такого бурного роста.
Это типа стандарт теперь.
Да, но тут не совсем так, потому что промышленные роботы – это манипуляторы, которые работают по заданной программе. Но если мы добавляем к ним машинное зрение, и они могут адаптироваться под изменяющуюся структуру там, текущего мира, ну, например, положили две железки каким-то свободным образом, и робот понимает с помощью машинного зрения, где они лежат, и сваривает, а не сваривает в том месте определенном, которым была задана программа, то здесь уже они становятся умными роботами. И вот здесь есть большая перспектива. И не зря есть несколько компаний по машинному зрению. Вообще, как бы вот машинное зрение, искусственный интеллект именно в программной оболочке, эта тема будет, безусловно, тоже развиваться. Мне постоянно задают вопрос, когда роботы отберут работу у людей? Зачем внедрять робота, они отнимут работу у людей? Я у них спрашиваю, а вы действительно хотите, чтобы ваши дети там занимались сортировкой мусора? Да. Или, например, какой-то рутинной работой на заводе? Я, когда проходил практику в институте, у меня была задача поставить подшипниковые кольца по 10-15 килограмм в станок, причем не просто там взял и поставил, а их надо было откалибровать. У меня после первого дня работы болело все туловище выше ног. Это, ну, адская работа. А девчонки у нас сортировали ролики и шарики. Я думаю, что после 8 часов работы они еще домой шли там и вот руками шевелили, и это еще в метро сортировали. Я говорю, вы действительно хотите, чтобы робота не отобрали вот эту вот рутинную работу? И роботы как раз признаны для того, чтобы заменить людей вот на этой рутинной работе. Вообще есть такое понятие 4D для роботов. Да? Это 4D, это dangerous, опасная работа, это dirty, грязная работа, третье – это dear, дорогая, то есть дорогая с точки зрения работ людей непосредственно. И третий дал тупая, ну, либо повторяющаяся, которая повторяется из раза в раз. Вот для этого и роботы созданы. Во всяком случае, в ближайшие там лет 20-30 как раз роботы будут заменять людей на вот этих 4D. Я думаю, что это прекрасно.
Да, и такой работы много.
И все-таки, когда можно вот шагнуть, например, робот, так сказать, с машинным зрением?
Ну, сейчас есть такие уже разработки, и с точки зрения промышленных роботов тоже есть, то есть навешивается машинное зрение на промышленный манипулятор, и он становится умным. Есть роботы-сортировщики мусора в том числе, и в России, я знаю, там, ну, во всяком случае, 1-2 компании, которые разрабатывают эти решения, я думаю, в мире тоже есть. И, ну, это прям будущее буквально нескольких лет, там, ну, не знаю, максимум 3-5 лет, и вот многие такие области будут роботизированы.
Слушай, сейчас смотрю на карточку Cognex. Это не эти ребята. Можно купить вот и в России вполне. Одна акция $80. Вот можно пойти купить. Опять я не буду называть, насколько выросла цена акций. Опять не хочу никого соблазнять. Вот много, многие лета. Так, показатели, друзья. Капитализация там у Cognex 14 миллиардов. То есть еще можно вырасти как минимум до ребят, которые Intuitive 120. То есть, ну, как минимум. Конечно, это другой сектор, все понятно. Но что, чтобы вы понимали объемы, да, то есть есть куда расти. Смотрим на выручку. О, даже в 2020 году подросла. Выручка почти 1 811 000 000. Прибыль 176. То есть, одно на другое делим, ну, тоже здорово, там 25-30%. Вот, пожалуйста, прямо сейчас можно пойти купить. Это как раз видео, как бы зрение, да, по сути, видео зрение, да, занимаются. Для роботизирования, не знаю, как по-другому сказать. Для робототехники, да.
Да, вот, для роботов.
Да, да, да. Ну, можно пойти купить, пожалуйста.
Ну, также вот компания Umbrella или Teledyne тоже разрабатывает систему машинного зрения.
Teledyne тоже вот есть возможность купить. Можно они поподробнее тогда?
Ну, они тоже сделают системы машинного зрения. Они, возможно, специализируются там на разных каких-то сегментах. Кто-то специализируется, например, на автономных автомобилях, кто-то специализируется именно на промышленности. Но в целом вот распознавание образов и использование искусственного интеллекта в этом – это достаточно перспективная вещь, потому что она требуется везде, начиная от автономных автомобилей и вот порядка там 10-20 компаний по миру известных разрабатывает в той или иной мере автономные автомобили, либо системы для автомобилей, которые можно поставить, и автомобиль становится автономным. То есть это достаточно имеет широкое применение, и я думаю, что за этим тоже будущее.
Слушай, надо разобраться с этим, потому что вот я понял, насколько здесь децентрализировано. Да, это индустрия, то есть есть уже чуваки с... Рука уже есть на заводе, но есть ребята, которые приходят и говорят, а давайте мы в эту руку глаз вставим, да? Вот, и будет рука с глазом теперь, она может больше делать или что-то другое делать, что раньше не умел. То есть вот как-то мы привыкли здесь, что в России в основном бизнес, который, ну, отечественный, можно пойти проинвестировать, это так называемая вертикальная интеграция. То есть мы делаем трубу или сталь, да, и ты понимаешь, что вся цепочка создания стоимости, там, уголь, этот ЖРС, это...
Руда, железо.
Руда, да, вот это, все, что для этого нужно, типа там уже все есть, все понятно, делаем трубу, да, как-то вот ты можешь представить себе этот процесс хотя бы. А здесь вот настолько много частей, то есть кто-то пишет софт и торгуется, может пойти купить, кто-то только софт пишет, кто-то делает, значит, этот глаз, а кто-то руку, значит, видимо, кто-то делает сейчас уши, делает уши, не знаю.
Хороший вопрос. Я просто и с точки зрения ушей не думал. Но распознавание голоса – это тоже такая технология, за которой будущее.
Хорошо. Давайте, я думаю, перейдем еще большой пласт роботов. Это вот домашние роботы. Ну, по крайней мере, да. Вот компания iRobot, которая тоже торгуется.
Торгуется, да.
Производитель пылесосов и, наверное, может быть, еще чего-то. Вот можете про это сказать пару слов?
С точки зрения именно такого клиентского домашнего применения, пока роботов не так много. Всем известны роботы-пылесосы и, наверное, iRobot – одна из лидеров в этой области. Там iRobot, Xiaomi, я не знаю, она торгуется или не торгуется, но есть ряд лидеров, и, безусловно, мы очень ждем роботизации, автоматизации рутинных задач у себя дома. Но есть большая проблема в стоимости технологий. Так как технологии новые, те роботы, которые появляются, персональные роботы, они стоят достаточно дорого. А вы, наверное, знаете, что стоимость устройств, которые люди готовы покупать, ну, в Америке, во всяком случае, она должна быть ниже $1000. Ну, какие-то разные оценки, от 500 до 1000. Сейчас такого уровня цен достигли только роботы-пылесосы. И, безусловно, этот сегмент достаточно большой, он развивается, и развивается с точки зрения более умного использования. Если мы вспомним первые роботы-пылесосы, да, это был тихий ужас. Они больше, наверное, разносили квартиры, чем помогали. Сейчас они намного поумнели, действительно, они могут справляться с такой с легкой уборкой, и они тоже развиваются в плане технологий. Например, уже есть такие док-станции, которые автоматически как бы вынимают мусор из робота-пылесоса. Робот-пылесос оснащается дополнительными датчиками, в том числе лидарами, он лучше понимает пространство квартиры, то есть в этом направлении тоже идет развитие, но оно, мне кажется, именно с точки зрения роботов-пылесосов, это, опять же, не такой какой-то прям взрывной рынок. Рынок уже поделен, и компании, я не знаю, сотни, наверное, компаний, которые каждый день приходят ко мне на канал, говорят, порекламируйте робот-пылесосы, я говорю, что это за марка? Нехорошая, хорошая, у нас все работает. Ну, вот, поэтому я не думаю, что тут рынок прям такой взрывной. Про компанию iRobot я знаю, наверное, столько же, сколько и все. То есть в плане того, что они делают роботы-пылесосы, что-то другого я не знаю, что они делают.
Могу рассказать про циферки, пошуршать хотите?
Давай.
Маленькая компания, поразительно, 2 миллиарда, вся стоимость компании, 2 миллиарда. Вот Андрей порадуется здесь P/E, то есть количество прибылей, да, к цене 21, то есть это для США, ну, так, нормально. То есть 20 прибылей стоит компания, при том, что эта прибыль растет стабильно из года в год. Прибыль на акцию средняя за 5 лет 28%. Фига. Вот те пылесосы. Средний рост выручки 18%. Ну, да, и справедливости ради, iRobot делает не только роботы-пылесосы. Мы сейчас, ну, не имеем на руках МСФО там, да, или ФРС, так называемой отчетности. Как правило, знаете, там в структуре выручки какая-то одна позиция занимает там 50%, 80-90% выручки, как правило, во всех компаниях, любой, возьмите, что российскую, что не российскую, всегда есть какой-то топовый кор, ну, товар, да, и вот это робот-пылесос, ну, так, конечно, много разных разработок, то есть есть у него потенция уйти в какие-то другие направления. Но важно, прибыль растет, выручка растет по 18% в год в среднем за последние 5 лет. И, ну, естественно, как в любом производстве, где уже много конкурентов, вот net profit, то есть отношение прибыли к выручке, не такое классное, всего 7%. То есть внутри всей выручки только 7% – это прибыль. Это значит, что есть конкуренты, и особо уже не повыделываешься. То есть они убивают, ценой пытаются воевать, и поэтому, ну, такая небольшая доходность. Но, еще раз повторюсь, по 28% в год за 5 лет – растет прибыль, стоит, ну, нормально.
Может быть, да, может быть, я был не совсем прав. Может, да, быть, компания она, маленькая. Может быть, она и растет.
Можно я вставлю вопрос, наверное, от моей жены?
Так, давай.
Да, рука, которая бы готовила еду. Когда ждать, в общем? Кажется, да, что вот за этого робота, ну, кроме в Америке, готовы бы платить больше $1000.
Вот есть такой робот, как вы думаете, сколько он стоит в рознице?
Ну, конечно, он, наверное, стоит дорого, но мне кажется, вот с точки зрения какой-то такой пользы, да, и человека, сколько мог бы заплатить, то цена могла быть эквивалентна автомобилю. То есть, ну, в Америке это там 30-40 тысяч долларов.
Думаете,
ну,
он 30-40 тысяч долларов
стоит? Не-не, вот если бы он стоил. Я просто тому, что больше тысячи, но кажется, что это настолько полезная вещь, что можно было там подумать, либо автомобиль второй купить в Америке, либо все-таки
руку. Подожди, я все-таки у тебя спрашиваю, ну, типа, логика в том, что из-под ножа, правильно? То есть просто доставка тебя готова не устраивает, потому что, ну, типа, это давно, когда разогревается.
Нет, ну, во-первых, доставка дороже. Ну, слушай, ты купил продукты, и они приготовлены. Mm-hmm, да? Mm-hmm. Все-таки доставка накидывает маржу.
Понятно.
И, собственно, кажется, что робот должен окупиться.
Ты заходишь с точки зрения, ну, типа, цены, что это просто выгодно, да? А, ну, то есть качество не, ну, тебя, ну, то, что типа из-под ножа, вот прямо сейчас вот порезали.
А, ну, это плюс, нет, ну, это дополнительный
из-под
плюс.
Руки, как бы.
Хорошо, давай узнаем, сколько стоит.
Да.
300 тысяч долларов.
300 тысяч долларов. Ну, это же только в начале. Это всегда, ну, обычно цены тогда очень падают. Ну, первый компьютер, первый телефон тоже.
Тут очень сложная задача для робота-готовщика. То есть, скорее, мне кажется, Илон Маск сделает своего Тесла-бота, чем будут приемлемы какие-то цены на этот агрегат. Потому что, ну, очень действительно сложная задача. Это задача и схвата каких-то предметов, причем различных, начиная там от огурцов, помидоров, заканчивая сковородкой горячей. Вот, и надо схватить ее в нужном месте. Задача нетривиальная. И тут, скорее, развитие пойдет не по направлению руки, создания руки, либо рук для готовки, а какого-то иного агрегата. Ну, самый такой пример, который я люблю, это стиральная машина. Если бы стиральная машина стирала бы так же, как человек, то, мне кажется, мы до сих пор бы стирали руками. То есть, здесь должно быть принципиальное какое-то другое решение по готовке. Я не знаю, там контейнеры какие-то и какие-то механизмы внутри, которые потом уже выдают готовый продукт. Но это явно, мне кажется, вот этот тупиковый такой путь создания рук для готовки.
Пробежимся по компаниям, которые вот мы нашли. Возможно, что-то мы упустили, еще и на что-то еще можно посмотреть.
Смотри, Саш, значит, наша игра. Мы называем тебе компанию. Ты вот буквально в два предложения, ну, сколько хочешь на самом деле. Что ты про это думаешь, компанию как представитель индустрии? Какие у нее перспективы? Топ они или не топ? Угу. Кстати, сегодня вспоминали логистику. Too Simple Holding. Ребята делают там какие-то тележки, не тележки, а...
Грузовики, автономные грузовики. На самом деле клевая компания, она делает не только грузовики, но и серию таких дрон-портов, то есть где автономные грузовики будут подъезжать и скидывать свои там посылки, свой груз. Вот. Компания, мне кажется, очень крутая, и я слышал несколько новостей про них таких интересных. Я думаю, что она стоит внимания.
Я от себя добавляю 8 ярдов капитализация, прибыли нету, а как 3 года.
Ну, ее пока, хорош, да. То есть, они только делают прототипы и тестируют их на дорогах США.
Понятно.
А выручка есть?
Выручка не может быть у них выручки.
Там, ну, там, типа, 1 800 000, ребят.
А, 1 800 000. Ну,
короче, нету выручки.
Ну, да, что-то... то есть, вот хороший пример, то есть, компания просто оценена исключительно ее будущее. То есть, да, настоящего там сейчас нет.
Настоящего ничего нет. Да, у них одна и та же выручка ежегодно, это не просто ребейты банковские капают. Это обычно так бывает, реально. Просто кэш лежит на счету, и там овернайт тебе кидают, и вот вся выручка. Короче, вот бизнес, который готовится, ну, либо к рывку to the moon, ну, либо они так и не взлетят, умрут на взлете.
Не поедут.
Да, кто... Да, не поедут, да. Кто любит венчурные истории, вот.
Да, кстати,
это
есть.
Она.
Есть, да.
И можно купить, пойти сейчас обычному работяге эту акцию. Сколько стоит? 37 баксов. Дальше. Ну, это ты по очереди.
Да, я хотел бы добавить, знаешь, это водителям фур, как бы, знаешь, диверсификация риска.
О, да.
Кстати говоря, вот это вообще офигенная идея, что вот водителям, потому что это одно из первых профессий, которая умрет. И, кстати говоря, вот я никогда не думал об этом, то что те профессии, которые будут умирать, надо вкладываться в роботехнические компании.
Которые отнимают эту работу.
Которые, это, кстати, вообще офигенная мысль.
Но это хедж. Это будет тот момент, когда скажут, все отняли, а ты хохочешь.
Хорошо. Вторая компания, опять же, если я правильно произношу, Faro Technologies.
Но это компания, которая разрабатывает 3D-сканеры. Я, наверное, сильно в эту область не погружался, но я знаю, что действительно, во всяком случае, в фэшн-индустрии требуются такие технологии, да и не только в фэшн-индустрии. Это создание копии каких-то объектов, либо копии человека быстро. И, ну, в принципе, эта технология, я не слышал, чтобы она прям сильно где-то бомбила, но в определенных областях, как я говорю, как фэшн, может быть, в промышленности она используется.
Маленькая компания, 1,2 млрд всего, то есть прям малышечка. Выручка есть, почти не растет, прибыли нет, читайте новости. То есть, если они что-то классное, революционное предложат, то можно пойти купить. Вот. Ну, единственное, чего привлекательного я сейчас вижу, только то, что они маленькие, это значит, могут сильно вырасти. Но им надо что-то прям придумать классное для того, чтобы стрельнуть. Пока за 6 лет не получилось этого. Так, Globus Medical мы сегодня вспоминали. Ну, пару слов.
Ну, это хирургические роботы для позвоночников, да, для операций на позвоночнике. Они делают не только роботов, но и какие-то штифты, и какие-то устройства для улучшения жизни у людей с травмами позвоночника. Я думаю, что это достаточно перспективно. Ну, вообще, вот вся медицина, я говорю, хирургические роботы, вот те компании, которые я перечислял, я бы на них посмотрел внимательно. Я думаю, что они выстрелят, потому что, ну, не может одна компания закрыть все вопросы. Опять же, есть специализация, и мне кажется, это интересно. Но, опять же, надо смотреть, я прям не погружался детально с точки зрения инвестиционной привлекательности.
8 миллиардов, выручка растет, старая компания, то есть уже там как минимум 7 лет выручки растущей. Прибыль, вот последнего года, 20-й, видимо, тоже как-то ударил по ним. До этого даже прибыль росла. В общем, хороший, крепкий и понятный бизнес среднего размера. Идем дальше. Brooks Automation.
Да, это компания, которая делает, ну, я бы даже сказал, что не столько роботов, это автоматизированные системы по производству печатных плат. То есть у них есть различные решения. Они, мне кажется, я не знаю, посмотри, давно они или недавно, мне кажется, что они достаточно давно работают на рынке. И с одной стороны, я бы не сказал, что это прям хай-тек какой-то. С другой стороны, мы все знаем о проблемах чипов и вообще электроники в мире. Возможно, что в ближайшей перспективе это достаточно перспективно.
Но работают они давно. То есть, ну, как растущая выручка последние 5 лет. Прибыль есть примерно в одной паре. 2020 год чуть снизилась. Да, 8 миллиардов. Ну, 7,6 миллиарда. Хорошая средняя компания.
Это прибыль?
Нет, это вся стоимость.
А прибыль?
А прибыль, я тебе скажу, 65 миллионов в прошлом году сильно упало, а до этого, до ковида, она была 430 миллионов, которые относятся к 8 миллиардам, как понятно. 20.
Некая, может быть, справедливая лет. Оценка, если не закладывать какой-то бурный рост. Да,
что-то случилось в 2020 году, видишь. Ну, много что случилось в
2020 году. Много чего случилось, да. Следующее название такое, может быть, для кого-то будет знакомое, Джон Бин, но такой Technologies.
Ну, она сокращенно GBT называется. Мне тоже кажется, это старая компания. Они вроде как заявляют, что они делают различные системы для фудтеха, для аэротеха и также автономные такие погрузчики. Ну, то есть, мне кажется, это тоже такая достаточно давнишняя компания, и она развивала свое там автоматизированное направление и делает какие-то сейчас автономные системы.
Ну, 5 миллиардов капитализация уже солидно, действительно. Ну, точно, да. Она уже давно на рынке, минимум 6 лет, наверное, даже больше. Что касается ценника, так уж вышло, что у меня есть котировка только за последние пару лет, ну, подрастает вместе со всем рынком, ладно, не бог ведь что. Выручка растущая была все года до 2020 года, опять что-то пошло не так.
Ну, и с фудтехом, и с аэротехом, то есть они как бы, видимо, народ меньше стал летать, и, соответственно...
Угу. И автоматизировать.
Системы, да, системы для аэропортов. Они делают различные трапы, потом погрузчики и так далее.
И Intuitive, но мы про них так много говорили, не почему-то, не знаю, Саша, поправь, может, мы как-то я ошибаюсь, показалось, как будто тебе вот лично они очень нравятся. Как ты считаешь, вот сейчас компания стоит 120 миллиардов, есть ли у нее причины бизнесовые стоить, например, триллион?
Ну, триллион нет, но я думаю, что в несколько раз она может вырасти, потому что рынок растущий однозначно. Возможно, их подвинут немножко конкуренты, когда будут делать свои решения, своих хирургических роботов. Но, опять же, тут будет больше возможностей для внедрения. То есть сейчас всего лишь единицы, например, в России, и единицы больниц могут себе позволить таких роботов. Если они будут дешевле, то, соответственно, больше больниц могут позволить себе. То есть рынок однозначно есть, он большой, и его делить и только делить. Расти будет, в общем.
Уже все запомнили эту цифру, 120 миллиардов. Что еще можно сказать? Выручка растет по 12% в год. Для такой большой компании это очень хорошее 12%. И тут стоит добавить, мне как финансисту, то есть это солидный, большой, крупный бизнес, не такой уже и страшный, как вот там и роботы-пылесосы, там сколько, 2 миллиарда, да? То есть это совсем малышечки какие-то. А это прям большой, солидный бизнес, и уже такой устойчивый, с ростом выручки, с ростом прибыли. И растущая котировка, конечно, не буду называть там цифры, хорошие, большие. Наверное, как точка входа конкретно в робототехнику, так при этом еще и в медицинскую часть. По крайней мере, я сейчас в России ничего лучше не вижу. Действительно, для таких наших консерваторов, которые боятся, что все маленького, боятся, что там все. А если они закроются, это будет очень сложно закрыть эту компанию.
Нет, однозначно компания не закроется, а только будет расти.
Напоминаем, что 5-й сезон подкаста «Калькулятор» поддерживает Freedom Finance. Сегодня мы говорили об инвестициях в компании, которые работают в сфере новых технологий и имеют потенциал взрывного роста. О фонде «Индустрии будущего», который как раз фокусируется на этой теме, читайте по ссылке в описании этого выпуска.
На этом сегодня все. Это был «Калькулятор», подкаст студии «Техника речи». Меня зовут Назар Щетинин.
А меня Андрей Ванин. Обязательно подпишитесь на нас, ставьте оценки и пишите комментарии. Так о нас узнает больше частных инвесторов.
А еще пишите нам на подкаст @техникаречи.студио и ставьте пометку «Калькулятор». Нам нужно писать для того, чтобы мы в конце сезона самые классные вопросы озвучили и сделали целый эпизод, посвященный этим классным вопросам. Над этим подкастом работали редакторы Наталья Жданова, Анна Чесова и Анна Коваленко, продюсер Данил Остапов и монтажер Виктор Давыдов. До встречи через неделю.
Пока!